Шалом, Броха! В прошлый раз мы учили вместе самую важную силу, самые важные те келим, инструменты, которые помогут нам пройти через все испытания нашей жизни. Сегодня мы постараемся понять, как соединиться с этим. Как мы сказали в прошлый раз, что в каждом из нас кроется нешама, наша душа, которая перед тем, как выйти в этот мир, получает от ангела эту информацию, эту инструкцию для того, чтобы пройти через испытания этой жизни. И теперь мы хотим постараться понять, как же нам соединиться, как нам настроить контакт и услышать, и получить помощь этой души, которая постоянно в нас, но как же действительно соединиться с ней, чтобы действительно можно было пройти через все испытания успешно. Эта душа, а это не что-то метафизическое, что-то такое теоретическое. И это на самом деле очень, как Хазал объясняет нам, что есть 378 каналов, по которым душа влияет на наше тело. Она находится во всем гуф, во всем теле. Она постоянно влияет на наше самочувствие, на наше состояние души, нашего духа. И поэтому очень важно максимально использовать это. И в тех ситуациях, когда человек находится в испытаниях, когда у него большой стресс, когда большая свобода выбора, ему нужно выбрать правильное решение, то очень часто у нас забирают наши мойхи, наша голова, наш разум работает ограниченно. И поэтому нужно себя подготовить всегда и быть в связи, и быть связанным с душой, которая знает, что мы можем пройти через каждое из наших испытаний успешно. Теперь, как пример этому, мы можем сказать, что Рав Бояр, он рассказывал, когда он работал в одном учреждении, которое занималось бахурим, молодыми ребятами, которые проходили через очень тяжелые времена, у них были проблемы с семьей, с учебой, и для них было открыто специальное заведение, специальное программа, чтобы помочь им пройти через это и вернуть их в нормальный шивот и так далее. В один из главных проектов, где он принимал участие, что они сделали шабатон, они сделали специальный шабат, где все эти ребята могли приехать. Они приготовили им очень хорошую программу, все было очень продумано, все было действительно великолепно, еда и вся атмосфера. Были специальные речи, потом в Моцей Шаббат была музыка, и были песни, были танцы. И после всего этого было время, когда каждый из этих туторов, этих людей, которые приехали с ним помогать, им преподавать, и с ними как-то найти общий язык, у них было время, где они могли сесть с ними и обговорить все их проблемы, как-то их направить. И у очень многих из них было такое очень интересный опыт, что после всего этого потрясающего шаббата, это вечера и танцев, и песен, то многие из ребят, они сказали, что они чувствуют себя так хорошо, что у них больше нет никаких вопросов, у них нет никаких сомнений. И на самом деле все для них стало ясно. Когда человек получает шанс как-то уйти в себя и посмотреть, и он увидит, что на самом деле ему очень часто не надо даже помощь снаружи. Когда у него будет связь, у него появится вот это вот тесное понимание, настоящее понимание себя и своей души, тогда она уже все поможет и все становится на свои места. В тот момент, когда мы получаем, когда мы выходим в этот мир, этот цей де ля дерех, что этот ангел, он дает нам ту информацию, ту жизневажненную знание, которое поможет нас провести через все, мы понимаем, что в этих ситуациях от нас ожидается эмуна. Это вера, это упование и очень большая концентрация на том, что «эйнот мильвада» — кроме Творца больше ничего нет. В Талмуде, в Недарим, сказано следующее. «Коль адам шейно минахеш» — каждый человек, который не колдует, он не старается узнать о будущем, он не старается как его изменить настоящее. Махнисима то бемехица шафил малахе ашарет эйн яхолим ликанес бетоха. Сказано, что такого человека его впускают, его вводят в мехица за специальное место, близко к Шхине, к Творцу, что даже ангелов их не пускают вот туда. Теперь здесь это очень интересная гемара, очень интересная хазал. Что наши мудрецы этим хотят сказать? Если человек не колдует, он это в общем-то запрещено, это не что-то, какая-то особенно высокий уровень. Более того, почему мне мешает, чтобы ангелы были вместе со мной? Как это выражается тем, что если у меня есть мимус, у меня есть полная вера в Творца, у меня есть такая, как сказано, Яков Иштам, он был чистый, он был, у него была простая вера. Также там, который один из четырех сыновей в Песах, там он, у него есть очень простой взгляд на вещи, очень ясность большая. Как это мне дает вот этот вот огромнейший такой особенный уровень, где даже ангелы не могут туда попасть? Ран, один из главных комментаторов, так как у нас нет Раши, но не Дорим, Ран объясняет, что это мида кенегет мида, это мера за меру. Так как человек говорит, что Ашем против, кроме тебя никого нет, ты о всем решаешь, ты за все отвечаешь, и только на тебя можно полагаться. Поэтому, когда человек понимает, что кроме Ашема ничего нет, тогда он попадает в место, где действительно кроме Ашема и самого человека больше никого нет. Это мера за меру, если человек доходит в своих перспективах, взглядов на жизнь до этого уровня, что Эйнот Мельвады больше, кроме Творца, нет никого, тогда также он попадает в это место, где кроме него даже ангелы не могут туда попасть. Далее сказано там, что если человек также он матмим им какой-то шборху, он у него вот это вот меда, это качество, что он у него простая вера в Творца, простая ясная вера, тогда Ашем тоже с ними себя ведет так же, у него очень просто и ясно он себя тамим, это тоже так же совершенность, он, как это совершенство, которое он достигает в связи с Ашемом. Дальше сказано, что если у человека, как схар, как награда этого, ша омедет ло. Ша омедет ло, это недарим 32 бет. Рано объясняет, что такое ша омедет ло, что он находит свое время, он преуспевает. Все, что он делает, он добивается своей цели. Ша омедет ло. Этот успех может выражаться в двух местах. Это может быть, будет выражаться в духовном, и может быть в материальном. В материальном это может быть богатство, это может быть успех, это может быть честь и другие материальные вещи. В духовном также это значит, что человек добивается той цели в своем духовном пути, куда он старается попасть. Он добивается, он использует свой потенциал. Если это так, то в Стайплер, например, отец Рав Хаим Каневского, он сам был главой поколения, когда спросили его, где его богатство за сандикойс, его постоянно используют, как дают ему эту большую честь быть сандиком, быть тем, кто держит ребенка во время бритмилы, во время обрезания. Это считается очень большой честью. И сказано в Талмуде, сказано в Шулхан Арух, приводится, что одно из вещей, которое человек получает за это богатство. Спросили Стайплера, который жил в совершенно, ну, у него была очень простая квартира, простое все. Где его богатство? На что он... Есть две версии, или, возможно, это два раза он сделал. Один раз он показал свои книги, он показал ряд на своих книг, «Игилат Яаков», который стал классическим литературой для всех ешивот. Это его богатство. И другой раз он показал на Рав Хаим Каневского, на своего сына. Это его богатство. Есть разные вещи, но это сказано, что если у человека есть тмимут, у него есть совершенное, полноценное, это хорошее слово, полноценная связь с Творцом, тогда он ша омедетло, он добивается того, он добивается успеха. Зохели гдула, говорит, олели гдула, он поднимается на высоту. Эта высота, как мы сказали, может быть в духовном, может быть в материальном. Далее мы сегодня постараемся понять, как этого достичь. В Торе есть одно место, которое очень тяжело понять. Особенно, как Раши его объясняет, но даже сами псуки. Одно из благословений Билама, когда он обращается к еврейскому народу, это, можете посмотреть, это в Бамидбар 23, глава 23, псуким 21 и 22-23, то он обращается, он говорит так, что Ашем, он не видит Авон Бияков, он не видит грехов в своем народе. У еврейского народа нет, он не видит, он не обращает внимания на грехов, на наши грехи. Раши говорит, что он не медагдек, даже когда мы действительно грешили, мы сделали что-то неправильное, мы сделали плохие вещи, плохие поступки. Несмотря на это, Ашем не обращает на это внимания. Это очень странно. Как это может быть? Мы все привыкли, что есть Рош ха-Шана, есть Новый год, есть четко, ясно, человек, каждый свой поступок мы будем отвечать. У нас есть схар, у нас есть ойнеш, у нас есть награды, есть наказания, есть ганеден, есть ганеден, есть гехеном, есть рай, есть ад. Как же сказано так в Торе, и Раши так приводит, что Ашем не обращает внимания на наши грехи. Это видно, что есть какая-то анага, есть какое-то, так называемое, поведение Творца, есть его отношение к нам, которое лималами на тева, которое на самом деле выше, чем эта природа. Это идет против законов этого мира. И как же это работает, нам нужно понять, и как мы можем туда заползти, как мы можем попасть туда. Имеется в виду, что даже человек совершенно не заслуживает этого. Есть отношение Творца к нему, что не обращает внимания на его плохие проступки, и он поднимает его выше и дает ему все благословения. Как это работает? В одно из главных таких мото, высказываний, девизов, это что «байот потрим лемала, вло потрим лемата». Что проблемы, когда у человека есть проблемы, какие-то испытания, какие-то сложности, то эти проблемы не решаются здесь, внизу, они решаются наверху. Также это высказывание мы постараемся сегодня понять. Мы начнем с более простых вещей и постараемся потом с концентрацией пойти немножко глубже. Всем известно, что у каждого человека есть дар воображения. Да? Димьонот. Мы все, у нас есть воображение. Это фантазия, человек может представлять себе вещи, это сны. Это сила, это дар, его можно использовать в хорошую сторону и также нет. Сфорно в своем комментарии на Тору, Берешит, он идет так далеко, что он объясняет, нахаш, змея, это именно воображение. Вся нахаш, он объясняет, что это яцерара, это вот эта та сила, которая нас тянет в козлу, и также малахамавис, это ангел смерти. Это все одно и то же, это все на самом деле, он это делает, обобщает, это коек димьонот, это сила воображение. Яцерара, как известно, она использует эту силу, и каждодневно мы видим, что человек, например, хочет, он видит что-то очень вкусное, это с этого началось с хавой, насчет запретного плода, и он считает, что он должен это заполучить, он должен это вкусить от этого, он должен это попробовать. И чаще всего, после того, как он этим наслаждается, то нельзя сравнить те воображения, что это было бы так вкусно, это будет так особенно, такое лакомство. Когда он уже начинает это кушать, он видит, что на самом деле это далеко не так. Это самый простой уровень воображения, где оно нас... это ложь, это на самом деле иллюзия, которая потом мы видим, что это не так. С другой стороны, воображение это очень важно. Человек в Талмуде, в Авдазара, Ютет, 19, сказано, что кто такой Талмид Хахам? Кто такой знаток Торы? Какая дефиниция, какое определение знатока Торы? Отвечают Талмуде, что это тот, кто яхол лидамот мельта ли мельта. Он может сравнивать лидамот. Он в своем воображении он использует, чтобы сравнить одну вещь с другой. Он знает корректно, как правильно сравнить вещи и вывести один закон из другого и так далее. Как пример, можно сказать, когда было электричество, одно из более таких новых инноваций, так разные поиски, разные халакхические авторитеты смотрят на это по-другому. Например, Хазаныш, он считает, что это сравнивается с бонес, биньян, со строительством. Когда закрывается круг, ток, когда заходит, ну, включается свет, например, и это делает так, что этот круг закрывается и течет ток, то это, он сравнивает это с строительством, что строительство человек именно тоже, он добивается цели своей, что он строит что-то, что ему, что будет функционировать как-то. Поэтому он считает, что это дорайт, это по Торе запрещено использовать электричество в шаббат. Другие считают, что это огонь, и есть разные мнения. Некоторые считают, что это дарабанан, что это только по раввинам запрещается. Тут мы видим, как мы используем наше воображение, как мы сравниваем эту силу сравнения. И тут показано, что это очень важно. Все новые вещи, разные инновации и что мы люди, инновации, изобретения, вот, изобретения в нашем мире, они были именно сделаны с людьми, которым были изображения, у них был талант, они его использовали, они его не, не старались, чтобы его убрать и его как-то потопить. И в этом дает человечеству большой прогресс. И также в каждом человеке это воображение можно сравнить с тем, что когда у человека есть лошадь, то эта лошадь, если это воображение, если человек ее использует правильно, он может добиться, он может достичь любой цели с быстротой, и также, если даже это очень высоко и далеко. Но если он не обращает внимания, куда эта лошадь идет, и она это чувствует, тогда она его может увести в какие-то леса, и он оттуда больше не вернется. Как мы говорили про эту историю с человеком, с молодым человеком, который проснулся, и у него, он считал, что его голова растет. То же самое здесь. Наше воображение, у него очень большая сила, очень большой потенциал. И главное — ей управлять, держаться, и тогда человек действительно может дойти, достичь многих вещей в своей жизни. Теперь это воображение. Теперь пойдем немножко глубже. Если наше... просто если я вспомнил, что когда мы говорим, что нельзя колдовать, нельзя полагаться на какие-то вещи. Недавно, пару дней назад, закончилась шива, закончилась 7 дней траура по жене Рэбе Цин Вольбе, жена Рэбе Шломо Вольбе, который стал известным, он как стал мажгихом, всех мажгихим. И его внук рассказывал мне, что когда он из очень ассимилированной семьи, из Берлина, он попал в Швейцарию, в ешиву, там приехал человек из мира, и он сказал, что тебе нужно ехать в Ешиват Мир, в Европу, там Рэбе Рухам, он рассказал ему пару мыслей Рэбе Рухама, которые его потрясли, и он пишет письмо своему отцу. Его родители на каникулах в Италии, в те времена можно было как-то кто-то написать письмо, в наше время это тяжело себе представить, он пишет письмо в Италию, чтобы получить разрешение направиться в Польшу, в Ешиват Мир. Его внук рассказывал мне, что отец Рэбе Вольбе за день до того, как он получает письмо, он ходил к гадалке. Гадалка, которая гадает по его руке. Гадалка сказала ему, что вы получите сообщение от вашего сына, и у него будет очень особенная идея. Обязательно поддержите ее. И так действительно Рэбе Вольбе получает письмо с большим энтузиазмом. Его отец, который был далек от всего, он говорит, да, езжай, действительно, я готов тебя поддерживать. И он так едет в мир, это меняет его жизнь. Также это меняет жизнь, можно сказать, всех ешивот и всего будущего иудаизма. Так что, да, есть нехуш. Есть вещи, есть колдовство, есть вещи и силы, это безусловно. Но от нас ожидается не идти с этим. Если мы же говорим о Рэбе Вольбе, когда он был Машгехом Бер-Яков, это ешива, которая была открыта в такой, нельзя сказать, деревне, это было пустыне, там ничего не было. Ученики рассказывают, что когда была такая жара, что они не могли же спать на матрасах, они спали на полу, потому что не было воздуха. Когда их спрашивали, есть ли воздух, они сказали, что есть воздух с пяти сторон, потому что везде были окна и щели, но также в крыше тоже было так много щелей, так много было дырок, что был воздух с пяти сторон. Была беднота, не было еды, был только хлеб с повидлом. Но через несколько лет от государства, израильского государства, оно помогло для школ, и они получили кашу. Не знаю, это манная каша или гречневая, или овсяная каша, но была каша. И каша — это вкусная вещь, все сказали, но когда ты кушаешь ее неделю, две, три, месяц, два, четыре, пять, то уже не можешь ее видеть. И ребята перестали кушать кашу. В этот момент Раволба пришел в столовую, он набрал себе полную тарелку каши, он сел рядом с ребятами, закончил до конца, ничего не осталось в тарелке, и спросил: «Фавос Эштманичка, почему вы не кушаете кашу?» Да, что? И один из его учеников, который сейчас один из самых известных машгехов, Пури Вайсблюм из Хайфы, он сказал, что ребята, им не нравится каша, они любят кашу, они любят кашу. На что Раволба сказал: «А кто сказал, что надо любить кашу? А Кодыш Боруху, Всевышнего надо любить. А кто сказал, что любить кашу?» Говорит, что эти слова стали с ним, и как бы он это... нашему поколению тяжело что такое понять, но, говорит, что зачем? Кто сказал, что нужно любить кашу? Кодыш Боруху, Всевышнего надо любить. Но когда просто показать величие этой семьи, также у Ребетсон, чтобы это было Лилю Нишмас, когда ему уже было как следует за 90, Раволбе, он лежал в постели у себя дома со своими внуками, и он сказал, что я хочу домой. И внук рассказывал, что сказали ему: «Да-да, зайду, дедушка, ты дома, все хорошо». Он говорит, через несколько минут он сказал опять: «Я хочу домой». И так это продолжалось опять. Они старались ему объяснить, показать на мебель, на окна, что-то принести. Значит, что он дома. Успокоит, но пока его жена не зашла, Ребетсон Ривка, когда он опять сказал, что я хочу домой, она показала вот так вот, она показала наверх. Она его понимала, как сказано, что жена не всегда понимает, где муж находится. Она поняла, что он говорит, что он хочет домой, имеется в виду, что он хочет домой, откуда он пришел. Как мы сказали, что душа пришла сюда сделать свой тавкет, выполнить свою функцию, использовать свой потенциал. Раволба достиг того уровня, что он чувствовал, что его время пришло возвращаться домой. Да, возвращаемся к нам. Как мы сказали, что наша душа, она очень... Там скрыто уже все, что от нас полагается, все, что нас ожидается в этом мире. Теперь, когда Адам решен, когда первый человек, он находится до греха, его близость к Творцу, его совершенство настолько велико, что его нишама, его душа, она полностью не ограничена всем физическим миром. Она сказала, что она видит, она может смотреть на весь этот мир. Это сравнивается с ребенком в утробе матери, который тоже не ограничен, там нету греха. И когда после этого мы опускаемся на наш уровень, он совершает этот грех, и этот поступок ведет к тому, что физический мир этот смешивается с духовным, получается такая смесь, такой челлендж, который уже нету этой ясности, мы теряем этой ясности между добром и злом. В этот момент нам нужна какая-то связь между душой и телом. Так как нишама, и руах, и нефеш, все эти части души, они настолько высоки, настолько велики, им тяжело как-то справиться с этим физическим материальным миром, который полон темноты и неясностей. Поэтому Ашем, как только Адама решен, его выгоняют из рая, он получает новый подарок. Он получает сейхель. Он получает сейхель. Сейхель — это разум. До этого нишама, она могла управлять этим телом, потому что было четкое разделение. Но когда начинается большая эта смесь, теперь сейхел, он этот разум, он тот посредник, который должен теперь вести нас через этот мир. Чтобы, когда получает человек сейхел, сейхел — это потрясающая вещь на этот разум. Разум, он дает нам логику, он дает нам какие-то правила, он знает, он помогает нам, как пройти через эту жизнь, как также развиваться человека, чем так же, как... Человек растет, его сейхель, он открывается, он развивается все больше и больше. Но с другой стороны, мы должны понять, что сейхель со своей логикой и с рациональным мышлением, он ограничивает нас. Человек, он не может вдруг сказать, что я хочу сделать что-то, что нелогично. Он видит, когда человек сказал, что я хочу завтра, я начинаю диету, я потеряю, я буду на 30 килограмм меньше весить. Это как бы ему хотелось бы так, но сейхель ему говорит, его разум говорит, что нет, это не у тебя, это нелогично, это у тебя не получится. Человек говорит, что я хочу добиться какой-то высоты в духовном мире. Я хочу, чтобы у меня была новая должность, новая профессия. Хочу добиться какого-то успеха. Тут очень часто сейхель, его разум скажет, нет, это не для тебя. Это ты не сможешь этого добиться, это нелогично, это против правил этого мира. Это оставь это, не иди в это направление. Поэтому насколько сейхель, настолько наш разум нас направляет, нас помогает нам в этом мире правильные решения принимать, но также мы должны помнить, должны знать, что он ограничивает нас. Теперь есть большая тайна, что у Адама решен, у первого человека был тоже сехел, у него тоже был какой-то уровень этого разума, но это называется сехел элоки. Это был божественный разум. Так же, как нишама, это что-то часть Творца, также был сехел, но это был сехел, который он получил от Творца, и он на совершенно другом уровне. Там есть сехел элоки, там есть разум Творца, божественный разум. Там нету никаких правил, там нету никаких ограничений, там ain't soft, там нет конца. Так как это идет, это приближает нас к душе, там совершенно нету никаких ограничений. Поэтому в каждой еврейской душе, в каждом еврейском теле есть два сейхеля, есть два разума. Есть разум, к которому мы привыкли, который нам помогает рационально принимать все решения, но также скроется внутри, его нужно искать, это очень непросто. Там есть сехел элоки, там есть вот этот разум элоки, божественный разум, который, да, может человеку открыть совершенно новые вещи, совершенно новые перспективы, совершенно что-то, что гораздо выше природы и идет по совершенно другим правилам, точнее, без правил. И мы должны знать, что у каждого еврея кроется это, скрывается это внутри, и это может помочь нам понять, как люди добивались вещей, которых, как они могли такого сделать, как они могли этого добиться, мы не можем себе это представить. Но это именно потому, что они шли, они не слушали, они не останавливались там, где сехель, их простой разум говорил им стоп, они соединялись с сехель луки, и это помогало им добиваться огромнейших высот. В нашей жизни, если очень часто бывает, что хас вашалом, не дай бог, человек заболел, у него рак. И он приходит к врачу, к сожалению, уже это в такой стадии, что врач ему говорит свой приговор, что ему осталось 3 месяца жить. 3 месяца. Он дает ему только 3 месяца. К сожалению, по статистикам, этот человек почти всегда умрет через 3 месяца. Но не потому, что действительно он должен был умереть через 3 месяца, а потому что доктор сказал, и теперь человек... этот больной, он принимает для себя решение, ему осталось жить 3 месяца, и это его тело отвечает ему так же, что так это будет. Если человек в этом мире, он считает, что вот так это должно быть, то мин шамаим, в небесах им говорят, ты решил для себя так, так для тебя будет. Если человек решил, что он бедный, он не может преуспеть, такой он и есть, тогда мин шамаим, в небесах его будут вести именно в ту же сторону, он действительно будет страдать от бедности всю свою жизнь. Человек сказал, что у него не может быть радости от своих детей. Он, к сожалению, у него такая ситуация, это ужас и с женой, и с детьми. Вот так это должно быть. Так его судьба. Если он так решил, так у него и будет. Также в духовном, если он решил, что вот он не может дойти до каких-то более высоких уровня в своей духовной жизни, то так это и будет. Действительно, он останется там. Но мы должны знать страшную вещь, что Гехеном, ад, будет именно тогда, когда человек попадает через 120 лет в тот мир, ему показывают, что на самом деле, что он мог достичь. Ему показывают, что это он решил, что он таким будет. Он для себя, он себя ограничил, и он остался на этом уровне, потому что он для себя, своим сехел энуши, своим человеческим простым сехел, он решил, что вот такой он и есть. Да, как сказано, что когда... Яков у него была возможность вернуться назад, когда у него рождается Йосеф. Йосеф — это антидот, это антагонист Эйсава. Эйсав в переводе от слова «асуй». Он рождается уже весь таким очень готовым. Асуй, он готов, афатик, он готов. Он даже как в волосах и в своем физически он был очень уже иткадем, он таким развитым. Йосеф в переводе «леосиф», как тфилат мусав. «Леосиф» имеется «добавлять». Яков сказал, что «О, сейчас у меня есть Йосеф». Йосеф это символизирует «леосиф». Всегда добавлять, никогда не останавливаться, идти дальше, выше. Тогда сейчас я могу вернуться, сейчас я могу встретиться с Исавом. Поэтому человек не должен себя ограничивать. Он ни в коем случае не должен сказать, что вот так это есть, так это будет, ничего с этим не поделаешь. На самом деле, даже если по логике иногда это так выглядит, это не значит, что это должно быть так остаться. Чтобы показать силу этого сехель-эноши, этого человеческого сехель, мы видим, Рав Нойх Вайнберг, Рашива Эйшатор, рассказывал, что в Англии вызвали одного рабочего, чтобы починить морозильник. И был огромнейший такой морозильник, где хранилось огромное количество продуктов для одной фабрики, и он перестал работать. Это был выходной день, его попросили прийти, чтобы он это починил, чтобы на следующий день все можно было, чтобы фабрика работала как обычно. И он туда приехал, там больше никого не было, ему дали ключи. Когда он ремонтировал этот морозильник из-за какого-то сквозняка или что-то случилось, дверь этого морозильника, когда он был внутри, она захлопнулась. И он остался внутри. У него началась паника, он начал кричать, он начал... Но он понимал, что никого нет там, и телефон не работал. И он понял, что здесь пришел ему конец. И морозильник уже заработал, у него не было возможности его выключить. И так он остается там. Через достаточно короткое время, из-за какой-то там проверки или сигнализации, кто-то дав открыл дверь. И они нашли его, что он уже был умер. Он умер. При вскрытии обнаружили, что хотя он оставался там короткое время, действительно короткий срок, он умер от заморозок, от мороза. Хотя по времени не было достаточно времени, чтобы он замерз насмерть, но все его тело, все признаки, все симптомы показали, что он умер от заморозка. Почему? Потому что он решил, что он умирает от заморозка, от мороза. Так это и случилось. Физически человек действительно может себя полностью доконать, полностью испортить свою жизнь, потому что он решает для себя, что вот так это есть. Я помню, что когда был известный раввин Рав Файнхендлер, когда он очень сильно заболел и очень опасно, когда он пришел к врачу и тот проверил все, то его указ, его приговор был, что ему осталось 8 месяцев жить. Файнлин встал и сказал, что если вы считаете так, что мне осталось только 8 месяцев жить, тогда вы не можете быть моим врачом. Потому что вы для себя решили, что вот это так будет. Поэтому от вас нельзя ожидать каких-то идей, каких-то мыслей, которые постараются меня спасти. Потому что вы решили для себя, что я через 8 месяцев меня уже не будет. Поэтому он отказался, чтобы его был врачом. Я помню, когда мой Раши Шива, он приглашал всю Ишиву на свадьбу своего старшего сына, то это было, что он рассказывал про свою первую жену, маму этого сына, что когда они поженились, в течение года обнаружили, что она очень больна. И это была очень хорошая семья. 3 из 4 сестер, они все заболели после того, как они уже вышли замуж. И они пошли к врачу, самому лучшему специалисту. Они поехали в Америку, который и спросили его, как он может им что им помочь. Но главный их вопрос, после того, как он их объяснил, она спросила его, что насчет детей? Что насчет детей? Ей было 19 лет тогда, по-моему. Что насчет детей? Потому что нужно было начинать уже разные типулим, разные лечебные процессы. Он сказал ей, что перед тем, как вы спрашиваете меня про детей, вы должны понять, что для детей нужна мама. Так он ей сказал. Это молодая кала, молодая невеста, она встала, и она сказала, что он не будет нас лечить. Он не будет меня лечить. Если он так считает, если у него есть такая уже мысль, то она отказалась. Это мы говорим о девушке, которая 19 лет, она смертельно болеет, она отказывается от лучшего специалиста в этом, потому что она видела, что он уже так смотрит на это, он не видит, что есть надежда, он не видит, что недостаточно, у него есть как бы есть такие сомнения, нет такого. Поэтому она отказалась от этого. У них родилось 3 сына, один за другим, хотя это было параллельно со всеми разными учебы, и каждый из них, мамаш, выдающийся человек. Более того, мы видим, что надо себя поймать, да? Надо понимать, что да, наш сейхл, наш разум, он очень помогает нам, наша это логика, это рациональность, это очень хорошо, но не забывать, что у каждого еврея есть это особенный подарок, особенная сила. Ашем не забрал это. Адам Аришон, первый человек, его выгнали из рая, и он получил вот этот новый сейхль, который помогает ему, который был посредник между духовным и физическим. И более того, это будет, он действительно тот, кто отвечает за наши поступки, и он тот, кто будет отвечать через 120 лет. Но не забыть, что тот сейхль Элоки, тот особенный верхний разум, он все еще с нами. В Талмуде, в Санхедрин, Цади Алеф, Цади Тес, 99, сказано так, что когда был Рэби, Рэби Юда Аноси, 91 Алеф, Рэби Юда Аноси, он дружил с Антонинус. Антонинус был императором Рима. Позже он принял Гиур, тайно, но Антонинус задавал очень часто очень хорошие вопросы. Один из вопросов он сказал, что как же так, как же Ашем будет судить кого-то? Нишама, душа, скажет, что смотри, я ничего, когда как только человек умирает, то душа поднимается наверх, душа сама не может нарушить, она не может сделать ничего плохого. Также тело скажет, что смотри, как только душа ушла, я совершенно бессильный, я полностью без каких-либо возможностей нарушить что-то, поэтому невозможно будет никого наказать за те проступки, которые человек совершил в своей жизни. Так Антонинус спросил Рэби. Рэби Аноси ответил ему аллегорией. Он сказал, что у царя был очень особенный сад, и он выбрал специально двух охранников, которые один из них был практически без ног, он не мог ходить, а другой был слепой. И так они, один мог видеть, другой мог бегать, мог что-то делать. Поэтому так, чтобы они не воспользовались тем, чтобы скушать все эти особенные плоды, поэтому они сидели там каждый день. Но в один момент у них была идея, то тот слепой сказал, что давай я залезу тебе слепой сказал, что давай я возьму тебя на плечи, и ты мне будешь говорить, куда идти, и так мы сможем добраться и как бы вкусить этих особенных плодов. Так они сделали, и они скушали огромное количество этих плодов. И потом пришел царь, он увидел, что этот кошмар, что его фрукты, кто-то посягал на его фрукты, и он обратился к Шамрим, к своим охранникам, и он спросил, что случилось. Каждый день сказал, что я не знаю, смотри, я разве могу что-то сделать? Я один слепой, один без ног. Каждый из них сказал, что они не в силе были сделать что-то, вкусить это. На что царь взял этого без ног, он поставил его на слепого и наказал их. То же самое Рэби сказал, что сказано в Танах, что Ашем возьмет нишама, он возьмет душу, он возвратит ее обратно, и тогда человек будет отвечать за все свои поступки. Мы видим, что есть митавех, есть какой-то агент, есть посредник. Это цейхель, это именно то, что нас связывает, и то, что отвечает за наши поступки. Поэтому цейхель, конечно, очень большая роль здесь. Но не забывать, чтобы он нас не ограничивал. Если мы идем дальше, и мы понимаем, что у каждого из нас есть этот огромный подарок, то в мы должны также помнить, что в наших амбициях, наших желаниях, нашей мечты, чтобы их не ограничивать. Я рассказывал уже историю, только что была Ярцер Рав Штейнман. Рапан Лей после войны, во время войны, ему удалось убежать в Швейцарию. Он скрывался там. После войны он еще был там пару лет. Там он также женился. Один человек уже, когда Рав Лей было около 80 лет, он постучал в дверь его дома. И когда ему открыли, он просил, что он хотел бы посмотреть на Рапан Лев Штейнман. Ему сказали, что сейчас не время, сейчас он сидит, он учится, поэтому он может прийти или в Шахарит, или в Минха, Марев. Как известно, мы тоже ходили к нему. После каждой молитвы была аудиенция, каждый человек может что-то спросить, что-то узнать. Но сейчас как раз между ним он просто сидит и учится. Тогда этот человек сказал, что нет проблем, я просто хотел на него посмотреть. Я приехал, я в Швейцарии, я здесь на один день, я просто хотел на него посмотреть, я смотрю и ухожу. Ну, они удивились, что с такой просьбой, что он приехал на один день специально посмотреть, даже ничего не спросить, не поговорить, но хорошо, его впустили, он подошел, он постоял пару минут, смотрел, как Рапан Лейб сидит, у него было около своей постели и стол, и как он учится. После этих нескольких минут он сказал, поблагодарил всех и направился обратно, но... И в Нейбайс, кто-то из его семьи, им было очень любопытно. Это все, что он хотел. Он пришел на пару минут, на пару моментов посмотреть на Рош ха-Шиву и уже уходит. Он подбежал к нему и спросил, а можно узнать, что причина вашего, что вы приехали специально сюда посмотреть, и вы уже уходите? Он говорит, да, я расскажу, нет проблем. Дело в том, что после войны я был в Швейцарии, в Цюрих, в еврейской общине. И был один раз, было очень поздно вечером, было уже около 12, пол первого, я возвращался домой, я увидел издалека, что в синагоге есть свет горит. Бейт-Мидраш, там, где учатся, еще горит свет. Ну, мы екес, мы немецкие, швейцарские евреи, для нас горит свет просто так, тем более в синагоге, это вообще большое преступление. Поэтому я побежал, чтобы выключить свет, чтобы как же так... Когда я туда зашел, я увидел, что в углу сидел один молодой человек и учился. Все, больше никого не было, и для него был небольшой свет там. И он сидел, учился с особой такой сладостью. И на меня это произвело большое впечатление. Был какой-то шанс, я подошел к нему и спросил его, как его зовут. Он сказал, что его зовут Арн Лейб Штейнман. Я спросил его, а кем он хочет быть? Кем он хочет быть? И... Он сказал, мне ответил что-то, что привело меня в шок. Он сказал, что я хочу быть Меркавали Шхина. Хочу быть, перевести невозможно, колесницей для божественного присутствия в этом мире. Имеется в виду, что Меркавали Шхина, имеется в виду, что это что-то какое-то максимальное, самое интенсивное присутствие Ашема здесь, что показывает, что Ашем управляет этим миром. Я хочу быть частью этого Кидуш Ашем в этом мире. Такой был скромный ответ Рапан Лейб Штейнман. И я запомнил это, я запомнил, как его зовут, я запомнил это на... И я подождал несколько десяток лет, а я слышал, что он стал известным большим Рош ха-Шивой, Гал-Гадор, праведник поколения. И поэтому я специально приехал, я хотел посмотреть своими глазами, как это выглядит, как выглядит Меркавали Шхина, как выглядит эта колесница Творца в этом мире. Я хотел это увидеть своими глазами. Я это увидел, теперь я могу возвращаться обратно. Видим, что Рав Штейнман уже в достаточно молодом возрасте, у него была визион, у него была мечта. И со всей его скромностью, с потрясающей цниус, как он жил, всем это известно, но это он знал четко. Он не ограничивал себя, он один, он потерял всех, у него не осталось ни одного родственника, у него не было никаких средств, у него не было ничего, никаких связей, ничего. Но вот это у него есть. У него есть сейхел элоки. У него есть вот этот сейхел, этот разум, который он получил от Творца. Его никто у него не мог забрать. Ни нацисты, ни его финансовая ситуация. Ничего, никто. И он это использовал, и он достиг действительно что-то, что стать Меркавали Шхина. Он действительно достиг то, что он хотел. Когда еврейский народ подходит к морю, то мы в ужасной ситуации. Перед нами море, мы окружены египтянами. И что нам делать? Мы полностью стак, мы зависли. Тогда, когда еврейский народ, это Коль Яков, это голос и голос Якова, мы обращаемся с молитвой к Творцу, мы в Атицак, мы кричим, мы молимся Ашему. Что Ашем нам отвечает? Это один из самых потрясающих, как в Торе все потрясающе. Ашем отвечает: «Ма Тицак Элай», что, Моше Рабейну, что ты кричишь ко мне? Что еще делать? Отвечает Ашем: нужно сейчас идти в море. Говорит Орахай Макодыш, что в этот момент даже молитва не поможет. Сейчас нужно использовать Сехель Луки, нужно использовать, Зор комментирует на это, что-то, что дано нам, что-то, что внутри нас. Это Сехель Луки говорит: вы можете сейчас идти в море. Нужно идти, двигаться в море. Несмотря на то, что это кто брыкает в море, сумасшедшие прыгают в море, это против логики, против закона. Как это может матиться, Калай, что ты кричишь ко мне? Двигайтесь и двигайтесь вперед. То, что Нахшон бен Аминодав делает, надо понять, что Нахшон бен Аминодав, когда он опускается в море, то вода еще не раскрывается, пока уже он не доходит до его ноздрей, только в этот момент она открывается. Комментаторы многие говорят, что она не открывается вот так вот до конца. Как только человек двигался дальше, вода вместе с ним шла. Нужно было постоянное чувство, что ты идешь, и вода двигается, и в любой момент это может захлебнуться. Нужно было постоянно двигаться в направлении воды, и только с этим движением, и с этим каждым шагом ты показывал свою иммуна, полное доверие, полную веру, полноценную веру в Творца, и это дало нам сход, дало нам эту награду, что мы смогли дойти дальше. Рав Вольбе объясняет, что только у евреев есть вот эта особенность, что в самых тяжелых ситуациях, в самых тяжелых моментах именно еврейская душа дает нам эту силу достичь какой-то особенной высоты. Именно в таких самых тяжелых ситуациях ты видишь, что Творец с тобой, и ты видишь, и ты, человек поднимается на какой-то потрясающий высокий уровень. Может быть, в этом пшат, что сказано, что когда море открывается, мы начинаем нашу песнь, мы говорим «Зе кели ванвеу», мы обращаемся «Ашем, это ты», «Зе кели», сказано, что каждая простая женщина достигла уровень выше, чем Хескель Ханови, пророк Хескель, который видел Кисакова, там видел все небеса, все трон Творца. Да, что бы это ни значило, сказано, что в этот момент самые простые люди еврейского народа достигли больше. Они могли сказать «Зекель», они могли показать своим пальцем «Зекель Иван Вен», они могли, что «Ты творец, я тебя как бы вижу, я вижу». Может быть, именно потому что у нас была такая полноценная вера, мы удостоились такой близости, такой ясности, когда море расходится. Если человек это понимает, когда мы учим Тору, и мы доходим до места, где Элиезер идет найти невесту для Ицхака, и у него есть кфица садерах, его путь укращается, он как это очень быстро добирается до своего места. Также Яков, когда он идет из Ишивы, он также идет к Лавану. В этих местах из квица тадерех, сказано, что физический мир, он становится меньше, и эти праведники, они могли как-то добраться гораздо быстрее. Эти чудесные истории про Балшемтов, где со всякими каретами и так далее, где он перелетает с одного места на другое. Если человек, который вне иудаизма, да, или любой не еврей, который с этим... Если кто-то в это верит, это... значит, что что-то с ним не так. Он не должен это верить. Только для нас, которые мы понимаем, что какой-то мы идем к Бабасали, мы идем к Хазаныш, и они могут нам рассказать и открыть вещи, которые совершенно невозможно постичь сейхеля ноши, простым разумом, они для нас открывают, потому что у них была эта связь Сейхель Элуки с разумом, который не ограничен, он видит все. Только для нас это понятно, для нас это не чудеса. Для нас это как Рабби Ханина бен Дёсе сказал, что тот же, кто сказал, чтобы масло горело, он может сказать, чтобы уксус горел, для него это было не бегедер нес, это не было чудо. Он понимал для себя, что все вокруг нас чудеса. И для него это не было чем-то сверхъестественным, потому что нельзя полагаться на сверхъестественные вещи. Поэтому мы, когда у нас есть эта реализация, когда наше поколение, которым очень тяжело, действительно, как кто-то сказал, что наше поколение — это поколение комиксов. У нас все настолько, мы даже не можем что-то почитать. Нам нужно, чтобы все было в картинках, чтобы все было перед нами, чтобы все было сразу же мгновенно, инстант и так далее. Есть школы, которые у них даже нету уже тестов, у них нету экзаменов. Экзамены нужно было делать сейчас как комиксы. Потому что ребята уже, дети, они не соображают, им тяжело как-то просто прочитать и использовать свое воображение даже на это. Все должно быть как комикс. Наше поколение, мы должны, нам особенно усилия, это непросто, это особенно усилия и преодолеть много барьеров, чтобы достичь этого. И сейхель ноши, и сейхель луки, вот эти два сейхеля, два разума, они в общем-то, они противоречат друг другу, как мы сказали. Но с другой стороны, они могут работать вместе. Они могут параллельно идти вместе, и человек может уже в каких-то сферах, он может увидеть, он может помочь себе, он может действительно понять, что он, да, может добиться выше. Он может действительно открыть для себя, он может себя перебороть свои мысли, свои негатив, какой-то пессимизм. Пессимистические перспективы свои, он может это все сломать, и так в течение жизни как можно больше использовать свой сейхель луки, а не сейхель наши, чтобы как можно ближе открыть для себя вот этот вот путь, как мы сказали, что на самом деле все кроется в нас, мы все ответы в конечном итоге, они уже заложены в нашей душе, что от нас зависит, это не просто верить в то, что у нас это есть. И Безат Ашем, каждое наше усилие, и каждая наша реализация, каждое наше понимание, оно нас будет продвигать в нашей Маса Хаим, в нашем путешествии через нашу жизнь. И этим, Безат Ашем, мы видим, насколько много больше света, и насколько много перспектив, насколько много потенциала и возможностей в этой жизни добиться, Безат Ашем, чтобы все в этом преуспели. Спасибо за внимание.